новостями дня вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Хамовническом суде Москвы на процессе по делу Михаила Ходорковского решается вопрос о возможности участия в заседании одного из специалистов, приглашенных страной защиты. Президент России Дмитрий Медведев отправляется сегодня с двухдневным официальным визитом в Германию. Компания British Petroleum смогла установить заглушку на аварийную скважину в Мексиканском заливе, однако утечка нефти продолжается. Сегодня в Москве состоятся выборы нового президента Федерации фигурного катания России. Исполнилось 100 дней с момента вступления в должность нового президента Украины Виктора Януковича. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжается процесс по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций компании и в легализации преступно нажитых средств. Сегодня суд решает вопрос о возможности участия в судебном заседании одного из специалистов, приглашенных стороной защиты. Вчера гособвинение потребовало его отвода. На прямой связи из здания суда наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Здравствуйте, Марьяна. Что это за человек и почему вообще возникли вопрос относительно возможности его участия в процессе?
Здравствуйте, Марк. Речь идет о Кевине Дейджесе. Это старший вице-президент компании «Компас Лексикон», бакалавр делового администрирования. Защита еще вчера заявила о необходимости допросить этого специалиста в суде. При этом адвокаты пояснили, что он является специалистом в области экономики и финансов, и его организация делала заключение относительно ряда высказываний и формулировок, которыми пестрит фабула обвинительного заключения, для того, вероятно, чтобы их как-то опровергнуть или для того, чтобы показать, возможно, суду их несостоятельность. Этого мы еще не знаем, поскольку специалисты так и не начали допрашивать. Сначала государственные обвинители еще вчера заявили повторный отвод переводчику. После того, как суд отказался вывести переводчика из процесса, начали проверять квалификацию этого специалиста, причем государственный обвинитель Валерий Лахтин задавал ему самые неожиданные вопросы, вплоть до того, что спросил: а вы не боитесь ли за свою репутацию, господин Дейджес, давая показания по делу в отношении двух людей, которые обвиняются в тяжких преступлениях? Это, конечно, вызывало недоумение у всех присутствующих в зале, и у журналистов, и у адвокатов, в том числе и у судьи. И вот сегодня, когда начали обсуждать заявление об отводе этому специалисту, государственные обвинители вновь говорили о том, что он, вероятно, не самостоятельная фигура, действует в интересах Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и его адвокатах. Ну, во всяком случае, государственные обвинители очень сомневаются в том, что он объективен, а кроме всего прочего, они сомневаются также и в его компетентности, и при этом, ну, никаких, с моей точки зрения, существенных доказательств некомпетенции этого специалиста они не привели. Защита возражает, обращает внимание суда на то, что государственные обвинители злоупотребляют правом и затягивают процесс. Но вот пока еще Виктор Данилкин не удалился для вынесения решения об отводе этого специалиста, что должно произойти в какой-то ближайший момент. А вообще же отвечать на вопрос, почему заявили отвод, Марк, довольно сложно, поскольку сейчас довольно нелогичные действия проявляет государственное обвинение в этом процессе. То заявляет отвод переводчику, то заявляет отвод специалистам. А для чего это делается, ну, наверное, знают только они сами. Марк?
Марьяна, вы наблюдали за этим процессом всю нынешнюю неделю, вот она подходит к концу. Что интересного, если подводить итоги этой недели, было на процессе?
Вы знаете, я бы сказала не что интересного, я бы сказала, что вот наиболее яркие впечатления, какие у меня остались от этой недели, ну, во-первых, конечно, это истории, связанные с допросом Виктора Геращенко здесь, в Хамовническом суде Москвы, который назвал новое обвинение, предъявленное Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, чушью собачьей, и, в общем-то, в принципе, уже его, только свидетельских показаний было бы достаточно, но это я сужу сейчас как обыватель, для того, чтобы выносить оправдательный приговор, например. Вот. Ну и, конечно, государственное обвинение себя проявило с невероятной стороны такого хамства, которое позволяют себе прокуроры при общении со свидетелями, при общении со специалистами, ну, просто даже не приходилось видеть раньше никогда в процессах. И это просто переходит всевозможные этические рамки, когда ты слышишь реплики, которые исходят из уст прокуроров относительно пришедших в суд свидетелей.
Спасибо, Марьяна. Марьяна Тарачешникова передавала из Хамовнического суда Москвы, где продолжает представлять свою точку зрения защита бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Не добившись значительного прогресса в вопросе отмены виз на саммите России и ЕС в Ростове-на-Дону, Москва продолжит переговоры по этой теме на двустороннем уровне. Сегодня начинается двухдневный рабочий визит президента России Дмитрия Медведева в Германию, где, помимо этой темы, на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель будут затронуты вопросы урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана и двусторонних экономических отношений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
О регламенте визита российского лидера в Германию мне рассказали в пресс-центре резиденции канцлера Ангелы Меркель. Переговоры пройдут в загородной правительственной резиденции в замке Мезеберг в 70 километрах от Берлина. Российский президент должен прилететь в Берлин вечером в 18 часов по местному времени, и на этот вечер запланирована только короткая встреча российского президента с канцлером Ангелой Меркель и позирование обоих перед фотожурналистами. Сами переговоры пройдут в субботу, они начнутся в 10 часов. Перед их началом будет также возможность для фотожурналистов запечатлеть обоих лидеров, а по окончании переговоров в 12 часов Ангела Меркель и Дмитрий Медведев проведут совместную пресс-конференцию и познакомят журналистов с результатами переговоров. В числе важнейших международных тем Дмитрий Медведев и Ангела Меркель обсудят проблему атомной программы Ирана и ситуацию в Афганистане. Кроме того, оба лидера уделят значительное внимание вопросам разоружения и регулирования финансовых рынков, а также перспективам введения безвизового режима между Евросоюзом и Россией, которого Россия усиленно, но пока безуспешно добивается. На переговорах, как сообщается, будет также уделено время и двусторонним экономическим отношениям, особенно в таких областях, как энергетика и машиностроение. О новых прозападных веяниях в российской международной политике говорит немецкий обозреватель Роберт Бааг. Причины новой наступательной московской дружественности по отношению к Западу очевидны. Некоторые российские стратегии вынуждены были в результате мирового экономического и финансового кризиса не без болезненных ощущений убедиться, что одни природные богатства не могут быть больше гарантией процветания. И что еще недавно действовавший лозунг после ельцинской эры «Мы предлагаем вам скромное, но благосостояние, а вы за это не суете свой нос в политику», этот лозунг может быть в какой-то момент поставлен под вопрос, если Россия вскоре не проведет полноценной экономической модернизации. Чтобы решить эту геркулесову задачу конкретно и относительно быстро, кремлевское руководство срочно нуждается в западных ноу-хау, но еще прежде в западных инвестициях. Улыбки и обязательность, цивилизованный тон общения – это неотъемлемая часть западной экономической культуры, и это, кажется, наконец стало ясным для определенных московских кругов. Такой тип расчетливости не за что критиковать, но ясно видеть причины новой волны симпатии России к Западу необходимо и в Берлине, и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Говорил немецкий политический обозреватель Роберт Бааг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста сетевой газеты «РУ» Александра Артемьева, которому сломали руку при разгоне милиции оппозиционной акции на Триумфальной площади 31 мая. Более 100 человек погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Даке. Около 150 получили тяжелые ожоги. В Самаре прошел пикет против незаконных действий сотрудников милиции. В Дагестане совершено нападение на пост пограничного контроля. Жертв пострадавших среди военнослужащих нет. Российские власти намерены лишить адвокатского статуса юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Александра Антипова. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Лауреаты фестиваля «Твой шанс». «Столетия окружают нас огнем» Осип и Надежда Мандельштам. Собиновский музыкальный фестиваль, книга «Исследование по истории памятников средневекового права». Эти и другие сюжеты представит ведущая «Российского часа» Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Власти перестанут брать налоги за помощь детям. Сегодняшние газеты пишут о законопроекте, который в четверг внесло в Госдуму правительство. Он освобождает от налогов расходы благотворительных организаций на лечение детей. Тема налогообложения благотворительной помощи была поднята в прошлое воскресенье на встрече Владимира Путина с организаторами и участниками благотворительного вечера в Петербурге. На ней глава фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова рассказала, что по действующему законодательству освобождению от налогов подлежит лишь разовая ежегодная помощь. Тему продолжит обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева.
Чулпан Хаматова пояснила, с вторичной помощи нужно платить. Мало того, что она, как правило, самая дорогая, поскольку оказывается по итогам всех необходимых исследований, платить с нее налог должны родители, которые считаются получателями помощи. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева рассказала новым известиям, что единственная существующая сейчас для физических лиц льгота – это налоговый вычет по расходам на лечение и образование, размер которого не может превышать 100 тысяч рублей. По ее словам, в случае дорогостоящего лечение требуется значительно больше денег, и новый законопроект должен помочь в этой ситуации. Вместе с тем, одного такого закона для стимулирования благотворительной деятельности мало. Если это касается только НДФЛ, закон освобождает от налога получателя помощи. Но чтобы стимулировать еще и спонсора, нужна льгота по налогу на прибыль, отметила госпожа Дмитриева. С вопросом о том, каким образом государство должно поощрять благотворительность, я обратилась к сопредседателю общественной организации «Голос Беслана» Эле Кисаевой. Напомню нашим слушателям, что в прошлом году на адрес комитета пришло письмо об уплате налога на доход за обучение детей, признанных потерпевшими при теракте в Беслане. Налог в сумме от 50 до 70 тысяч рублей был начислен за 3 года, которые дети учились в пансионате «Подмосковный». По логике налоговиков, доходом в данном случае считалось обучение. По логике родителей, это благотворительная деятельность, которая не должна облагаться налогом. Слово Эле Кисаевой.
Налоговое законодательство, на наш взгляд, в данное время в России несовершенно, потому что, с одной стороны, 13% облагаются олигархи, которые имеют супердоходы, и с другой стороны облагаются благотворительная помощь, которая оказывается, как правило, самым нуждающимся, в том числе и детям, которые нуждаются в лечении. Это абсурд полнейший, и на это надо давно было обратить внимание. Мы надеемся, что Государственная Дума именно в этом направлении будет работать, если, конечно, во главу угла стоит интересы общества, а не отдельно людей. И в том числе нужно обратить внимание Государственной Думе на общественные организации, которые, в общем-то, во всем мире государство оказывает помощь им. А в России налоговые льготы имеют только определенные общественные организации, которые не составляют массу, а составляют совершенно маленький процент. Я, например, была в Испании, и там общественных организаций, потерпевших теракт, 50, и всем им государство оказывает помощь благотворительную. Ни о каких налогах в Испании не идет речь. И хотелось бы, чтобы Россия тоже в этом направлении совершенствовалась, налоговый кодекс.
Сопредседатель общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева о том, как государство должно поощрять благотворительность. Может сложиться впечатление, что законопроект был разработан по итогам недавней беседы премьер-министра с деятелями культуры, участниками благотворительного концерта «Подари жизнь», замечает московский комсомолец. Но это не так. Документ, как говорится в пояснительной записке, подготовлен в соответствии с положением послания президента Медведева от 12 ноября 2009 года. И пожелания, высказанные на встрече в Петербурге, отражения в нем практически не нашли, потому что еще находятся в процессе обсуждения. Такое разъяснение дало МК, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Возможно, впрочем, что соответствующие изменения будут внесены в текст ко второму чтению. Пока же от налога на добавленную стоимость освободят некоммерческие или частные организации, оказывающие социальные услуги на основании контрактов с государственными или муниципальными властями. Сейчас в таких случаях НДС не берут лишь с государственных и муниципальных учреждений. Освобождаются от налогообложения изготовители и распространители социальной рекламы, если они делают это по велению сердца, бесплатно. Кроме того, они будут брать налоги с доходов, получаемых детьми-сиротами от благотворительных и религиозных организаций. Не придется платить налог на доходы физических лиц, получателям средств на дорогостоящее лечение, а также безвозмездных и безвозвратных грантов на конкретные программы в области образования, культуры, искусства, спорта, за исключением профессионального. Пожертвования на благотворительные цели некоммерческим организациям и религиозным организациям позволят щедрому дарителю рассчитывать на налоговый вычет. Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2011 года, но льготы, связанные с подоходным налогом и налоговыми вычетами, распространяются на те суммы, которые получены или подарены в 2010 году. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Специалисты нефтяной компании British Petroleum со второго раза все-таки смогли установить заглушку на нефтяную скважину в Мексиканском заливе, пострадавшей в результате аварии. Впрочем, полностью утечку нефти остановить пока все равно не удается. Одновременно с этим стало известно, что власти США намерены предъявить BP счет за причиненный ущерб, и даже уже известна его сумма. Последние новости об операции по прекращению утечки нефти в Мексиканском заливе расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк.
Сообщения информационных агентств, по вашим ощущениям, их можно назвать оптимистичными вот в связи с этими новостями, или до окончательного решения проблемы, по мнению экспертов, еще далеко?
Я вам могу честно сказать, что по моим ощущениям, сообщения можно назвать пессимистичными. Кстати, забавная деталь. Вот вы сказали слово «заглушка». В английском языке такого слова нет, поэтому то устройство, о котором идет речь, по-английски называется «capping device», в такое словосочетание в два слова. И вот сейчас передо мной в руках карта, которую публикует западное информационное агентство, карта Мексиканского залива, где видны и размеры этого огромного залива, и размеры еще более огромного, поскольку мы говорим о нефтяном пятне, об экологической катастрофе, этого пятна. Выглядит это все совершенно устрашающе. Это пятно затопило вот эти знаменитые луизианские низины, эстуарии реки Миссисипи, то, что в американском английском называется «байо». Это вот такое слово, которое обозначает вот этот уникальный животный мир, это место на карте Соединенных Штатов, которому нет аналога, по крайней мере, в западном полушарии. И полностью растеклось по берегам штатов Миссисипи и Алабама, и вот сейчас уже практически омывает западные берега Флориды. Флориду все себе представляют как такой отросток на юго-востоке Соединенных Штатов. Все помнят, что вот Майами, Атлантический океан, но Флорида как бы западное все ее побережье, это Мексиканский залив. Так вот, северо-западная часть уже как бы покрывается вот всем этим нефтяным пятном. Что еще произошло? Президент США Барак Обама выступал накануне в прямом эфире в знаменитой передаче «Ларри Кинг Лайф» у американского журналиста на CNN Ларри Кинга, и он признался, дословная цитата, что он очень зол на компанию BP, и это пример того, как богатые люди не думают о последствиях своих действий. Действительно, 69 миллионов долларов собираются федеральные власти Соединенных Штатов выставить счет на эту сумму компании BP, и British Petroleum должна до 1 июля этот счет оплатить. Кроме того, говорится о том, что было заявление представителя американской береговой охраны о том, что даже вот эта вот заглушка, о которой сейчас идет речь, это заведомо очень временная мера, ничего она остановить не сможет, и по мнению командования американской береговой охраны, это очень такая слабый способ, ну, на время сократить выбросы этой нефти и как-то экологическую катастрофу, вот грядущую, приуменьшить будущие ее масштабы. При этом BP каждый час говорит, что мы работаем над устранением проблемы, мы не только устанавливаем какие-то заглушки, но возводим чуть ли не по всему Мексиканскому заливу, непонятно, как они будут делать вот эти песчаные барьеры для сдерживания нефтяного пятна, и вообще мы готовы вернуть экологию береговой линии в прежнее состояние. Ученые не понимают, как сейчас можно быстро это сделать, видимо, это какие-то голословные заявления, об этом, в частности, пишет сегодня BBC.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал последние новости о ситуации в Мексиканском заливе, где специалистам нефтяной компании British Petroleum с очередной попытки удалось установить заглушку на устье нефтяной скважины, ставшей причиной масштабного экологического бедствия после аварии на нефтедобывающей платформе. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и возвращаемся к российским событиям сегодняшнего дня. Сегодня в Москве состоятся выборы президента Федерации фигурного катания России. Ее бывший руководитель Валентин Писеев одним из первых подал в отставку после Олимпиады в Ванкувере, где российские фигуристы впервые не завоевали ни одной золотой медали. Основным кандидатом на его пост наблюдатели считают олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе, ныне возглавляющего Комитет Госдумы по физкультуре и спорту. Прокомментировать ситуацию накануне этого события я попросил спортивного обозревателя «Свободы» Алексея Кузнецова.
Валентин Писеев, безусловно, один из старейших чиновников в российском спорте. Он руководил Федерацией фигурного катания с начала Советского Союза, еще начиная с 89 года, а затем Федерацией фигурного катания России с 92 года. А известным секретарем Федерации фигурного катания Советского Союза он был аж с 1967 года. То есть это человек такой с очень большим серьезным стажем. Поэтому было бы странно подумать о том, что он не подготовил мощную систему, такую, как раньше говорили, административно-командную в руководстве Федерации фигурного катания. Сейчас комментарии сводятся в основном к тому, что система эта настолько серьезная и настолько уже устоявшаяся, что без влияния Псеева все равно не обойтись. Все равно он будет так или иначе участвовать в работе Федерации. Но это прогнозы, а Антон Сихарулидзе действительно остается одним из кандидатов, но, безусловно, не единственным. Кроме него, активную избирательную кампанию, очень агрессивную, провела олимпийская чемпионка в спортивных танцах Оксана Грищук, причем во многом и кампания шла из-за рубежа, и, в частности, в ней, в этой кампании, возможно, в рекламных целях говорится о поддержке и Виталия Мутко, министра спорта России, и едва ли не президента России Дмитрия Медведева. Грищук долгое время была единственной, кто объявлял о желании баллотироваться на пост главы Федерации. Но вот сейчас возникла еще одна кандидатура, гораздо более, как говорится, проходимая. Это Александр Горшков, также олимпийский чемпион, знаменитый фигурист, первый в истории олимпийский чемпион в спортивных танцах. Он давно уже работает и чиновником в Международном союзе конькобежцев. Он президент технического комитета. А также он работает в Олимпийском комитете России также довольно давно. И заявляет о том, что ему удобно работать там. Есть еще варианты Ирины Редниной, также трехкратной олимпийской чемпионки, знаменитой фигуристки, которая несколько раз баллотировалась, пыталась баллотироваться и на президента Федерации фигурного катания. И шла речь о том, что она может возглавить Олимпийский комитет России. Но, конечно, после Александра Жукова такие варианты отпали. Сихарулидзе, конечно, самый молодой из них, самый активный с точки зрения работы в российских таких наиболее броских, что называется, кругах. Он работает в Думе и регулярно выступает с заявлениями, а недавно очень ярко, как говорится, засветился в ледовых шоу всевозможных, где всячески мелькал на экране, много говорил, и его фигура наиболее, может быть, популистская в этом смысле. Но, честно говоря, с точки зрения достижений его на поприще спортивного чиновника, честно говоря, пока их не очень видно и нечем ему похвастаться, помимо прочих разработок всевозможных законов о спорте и связанных с этим блоком законов, он ничем не отметился.
Говорил спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов. Напомню, сегодня в Москве состоятся выборы президента Федерации фигурного катания России. В Москве 12 часов 30 минут. Программа «Свобода в полдень» продолжит новости.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Следственный комитет при прокуратуре России завершил уголовное дело по факту пожара в пермском клубе «Хромая лошадь». Как сообщил официальный представитель СКП, к ответственности по уголовному делу привлечены 8 человек. Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста сетевой газеты «РУ» Александра Артемьева, которому сломали руку при разгоне милиции марша несогласных 31 мая. В Москве сегодня прощаются с поэтом Андреем Вознесенским, который скончался во вторник на 78-м году жизни после тяжелой болезни – Гражданская панихида проходит в Центральном доме литераторов. Более 100 человек, по последним данным, погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Даки. Около 150 получили тяжелые ожоги. Продолжавшийся 3 часа пожар возник в четверг вечером в результате взрыва трансформаторной подстанции. В Самаре прошел пикет против незаконных действий сотрудников милиции, передает корреспондент Радио Свобода. Новым премьер-министром Японии стал бывший министр финансов Наото Кан. Сегодня он был избран новым лидером правящей демократической партии. Правительство Японии во главе с премьер-министром Юкио Хатаямой в полном составе ушло в отставку. Об этом было объявлено в пятницу на заседании кабинета. Российские власти намерены лишить адвокатского статуса юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Александра Антипова. Как сообщает сайт «Газета.ру», в заявлении фонда говорится, что против адвоката выдвигаются надуманные обвинения. Александр Антипов стал юристом Hermitage Capital после смерти Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО от сердечной недостаточности.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня на Украине отмечают 100 дней президентства Виктора Януковича. Вчера, накануне этой даты, Янукович выступил с обращением к народу. Сегодня запланирована его большая пресс-конференция для украинских и зарубежных журналистов. Действительно ли Украина стремительно отказывается от демократических реформ, начатых Виктором Ющенко? Стоит ли ждать дальнейшего улучшения отношений Киева и Москвы? Удастся ли Януковичу справиться с растущим недовольством оппозиционно настроенной части населения? Вот что отвечают на эти вопросы украинские эксперты, собеседники нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко.
Стодневному пребыванию на президентском посту посвящена намеченная на полдень по киевскому времени часовая пресс-конференция Виктора Януковича. Испортить праздник главе государства уже пообещала лидер украинской оппозиции. Накануне Юлия Тимошенко заявила, что в стране началась гуманитарная катастрофа, поскольку все, что было дорого для украинцев, Януковичем либо нивелировано, либо уничтожено. О минусах и плюсах стодневного правления украинского президента говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Во внутренней политике главным достижением, безусловно, можно считать формирование стабильной единой системы государственного управления, такую некую политическую стабилизацию. Уже нет конфликтов между президентом и правительством, забыли как про дурной сон. Но политическое напряжение не исчезло. И самое главное, вот с этой стабилизацией связаны очень серьезные риски формирования режима управляемой демократии.
Это мнение разделяет и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Стабильность в вертикализованной власти не привела к стабильности в обществе. И мы видим, в обществе постоянно генерируются точки нестабильности. Подцензурный кризис, молодежные протесты против действий милиции, нестабильность бизнес-среды.
Как и обещал Янукович, из всех государственных документов исключены упоминания о планах Украины вступить в НАТО, продолжает Вадим Карасев.
Янукович за эти 100 дней сделал серьезный разворот во внешней политике и в пересмотре принципов основания и формата украинской государственности, сформированных не только предыдущей властью, но и на протяжении последних 19 лет.
А по словам Владимира Фисенко, главным достижением украинского президента во внешней политике можно назвать сближение с Россией.
Любое противостояние с Россией, оно контрпродуктивно для Украины. Но это сближение происходило так быстро и так масштабно, что нарушило баланс внешней политики. Мы так и переклонились в сторону России. Конечно же, это безусловно минус.
Еще одним минусом эксперты называют соглашение с Россией о продлении срока базирования в Крыму ее Черноморского флота в обмен на снижение для Украины стоимости российского газа.
Отношение к сделке газ в обмен на флот достаточно неоднозначно принято в Украине. Это привело к ненормализации, к денормализации отношений внутри Украины. Часть Украины и политических сил считают, что это сдача национальных интересов Украины. То есть вроде бы дружба в отношениях с Россией приводит к тому, что внутри страны дружбы меньше между политиками и между регионами, между разными частями Украины. Консенсус России приводит к тому, что меньше консенсуса в Украине. Поэтому пока говорить о том, что вот есть какие-то 100% плюсы и какие-то 100% минусы, я бы постерегся, поскольку многие плюсы, они оборачиваются минусами.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Считаете ли вы успешным начало президентского правления Виктора Януковича? Мы попросили нашего корреспондента Сергея Хазова задать этот вопрос прохожим на улицах Самары.
Янукович молод, чувствуется физически здоров, полон энергии, и вперед, пусть дерзает. И потом, мне кажется, он расположен к России благотворно. Я сама украинка по национальности, хоть и давно живу в России. Я жду самого крепкого союза между Украиной и Россией.
Янукович, сотрудничество, дружба нам нужно. Не враждовать, пускай он с нами дружит, нам приемлемо.
Близкая связь с Россией, товарооборот, все, дружба. Половина россиян там, украинцы здесь, в России. Две семьи разрывать нельзя.
Вполне. Они вообще, мне кажется, сильные. Умные такие, трудолюбивые.
Да я не знаю, ну то, что за русских, а то житья не дают русским.
Да я не знаю, кто там вообще. На Украине не было.
Янукович больше нравится. Не знаю, ну, диагностика такая же у него. В лицо приятно. И вообще... говорит с толком. Он сделал для Украины много.
Янукович, мне кажется, он ближе к России и, в общем, какую-то ведет политику для нас, например.
Везде он на первом месте, даже американцев задвигает. Развивается очень быстрыми темпами. Люди работают, на себя работают, не на дядю, на себя работают.
Господина Януковича чрезвычайно успешным для Януковича и групп, которые его продвигали. Я думаю, что он в полной мере повторит то, что делает Владимир Владимирович Путин в России. Поэтому, конечно, и для Востока Украины, который так давно желал царя, конечно, все будет успешно. Россия там все сделает, всех осчастливит.
У них сейчас развивает сильно сама экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то самый по производству большое.
Все-таки очень большая страна, и слишком уровень жизни неоднородный, а дифференцированный. Бедность и богатство.
Я рассматриваю его как темную лошадку. Темную лошадку большой политики. С одной стороны, его две судимости, которые мы не можем сбрасывать со счета, и, вне всякого сомнения, он сильно зависит от России. А с другой стороны, я не могу отделаться от ощущения, что это политик с двойным дном. Что как бы он ни был зависим от России, он может проводить и будет проводить политику в интересах Украины. Поэтому мое отношение к Януковичу двойственное и скорее положительное, нежели отрицательное.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы успешным начало президентского правления Виктора Януковича. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Российские правозащитники требуют открытого судебного процесса над бывшим сенатором от Башкирии Игорем Изместьевым. По их мнению, следственные органы искусственно засекретили дело, чтобы выйти из-под общественного контроля. Изместьева, напомним, обвиняют в ряде тяжких преступлений, в том числе в терроризме. Однако на одном из последних судебных заседаний он вновь отказался признать вину. Во время предварительных слушаний суд отказал Изместьеву и другим фигурантам этого дела в его рассмотрении коллегии присяжных. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Бывший представитель башкирского парламента в Совете Федерации, в прошлом предприниматель Игорь Изместьев, в результате спецоперации сотрудников ФСБ России был задержан в Киргизии 16 января 2007 года. Спустя два дня басманный суд Москвы санкционировал арест Изместьева. Следствие в общей сложности предъявило экс-сенатору и еще 12 подсудимым обвинение в совершении серии заказных убийств и покушений на убийство, в том числе и в покушении на жизнь сына президента Башкирии Урала Рахимова, а также бандитизме, терроризме и других тяжких преступлениях. Процесс в отношении Изместьева и остальных подсудимых стартовал в июне 2009 года. Тогда дело рассматривалось с участием коллегии присяжных. Однако в мае 2010 года коллегия была распущена. После оглашения обвинения Игорь Изместьев заявил, что не признает себя виновным, так же, как и еще 5 фигурантов дела. Остальные же 7 признали вину частично. Однако никто не признал обвинения в терроризме. Рассмотрение дела проходит с участием тройки профессиональных судей в закрытом режиме, так как в деле содержатся документы с грифом «секретно». С этим пунктом категорически не согласен адвокат Изместьева Сергей Антонов.
Дело засекречено по формальным признакам на основании 4 сопроводительных писем ФСБ, которые в себе не несут никаких сведений, составляющих государственную тайну. Просто по привычке этого ведомства все секретить. И этим воспользовалась прокуратура, потом воспользовался суд для того, чтобы засекретить этот процесс. никаких сведений, которые составляют государственную тайну, для доказательства, для оглашения, для использования в процессе, в деле нет.
Но, на ваш взгляд, какова мотивация засекречения этого дела?
Когда отсутствуют доказательства или доказательства очень слабые, комфортнее дело рассматривать в закрытом процессе для того, чтобы не было публики, не было прессы, не было освещения, не было реакции общества. Наши суды очень радуются, когда есть возможность засекретить.
Когда дело Изместьева засекретили и коллегия присяжных была распущена, адвокаты и экс-сенатор обратились за помощью к правозащитникам. Руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев создал инициативную группу по общественному контролю за соблюдением гражданских и процессуальных прав подсудимых и защитников по делу Изместьева.
Наша комиссия не расследует дело Изместьева, понимаете, да?
Понятно.
А комиссия по нарушению прав в деле Изместьева. И обратите внимание, ведь нам пришли через много-много лет. Дело шло, так сказать, там оно шло-шло, я читал в газетах это все. Я был обычным читателем. И я не знал, собственно, нарушены там права или нет. Хотя иногда в газетах что-то такое прорывалось. Да я думал вот так, с ужасом. Думаю, не дай бог, если к нам придут, обратятся вот люди, потому что дело сложное, политизировано, там убийства какие-нибудь. Но когда ко мне обратились, и мама обратилась, так, и сказала, что вот моего сына, так сказать, вот грубейшим образом нарушает его права. Пришли адвокаты, написали заявление, и в этом заявлении перечислены все нарушения прав. То есть я убедился, что эти нарушения прав есть.
Проанализировать ситуацию вокруг дела Изместьева, где фигурировала фамилия экс-генерального директора топливной компании «Башнефть» Урала Рахимова, попытался руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Я считаю, что история с господином Изместьевым, когда она уже в 2006 году произошла, она была закономерна. И она связана именно с внутренним конфликтом в группе Рахимова. Дальше она связана с экономическими вопросами. И при этом есть все основания предполагать, что поскольку эта история имеет продолжение, то есть передача части активов не в судебном порядке, не путем уголовного дела возвращения собственности государства, а путем выстраивания сложных экономических схем с участием московских бизнесменов-олигархов, с участием лиц, сильно обреченных властью, входящих в разные там круги. Именно поэтому нужно сделать все, чтобы господин Звездит не говорил. А если что-то и выступал из-за решетки, да, то всегда можно было почистить все его выступление под эгидой секретности. Я думаю, что это основная задача, которая сейчас стоит, и она успешно реализуется.
Адвокатов и своих коллег-правозащитников поддержала присутствовавшая на пресс-конференции глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Вот я не могу рассказать вам тех подробностей о том, почему именно на Изместьева упала вина. Не могу рассказать тех подробностей, которые рассказывали господин Антонов и господин Кабан. Но когда я знакомлюсь с делом Изместьева, я вижу то же самое, что видят и присяжные, почему их и отодвинули от дела, что дела эти по отношению к Изместьеву сшитые дела. Наша обязанность добиваться, чтобы суд у нас в стороне был независимый и справедливый, и чтобы не посылали в места заключения невиновных людей, в то время как виновные остаются на свободе и продолжают заниматься своей преступной деятельностью, обвинять других людей, посылать их в места не столь отдаленные.
Правозащитники решительно выступают против необоснованного засекречивания дела Изместьева и роспуска коллегии присяжных заседателей в этом судебном процессе. В ответ руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева заявила, что новое рассмотрение дела будет проходить без присяжных, поскольку по определению Конституционного суда, вынесенному в апреле этого года, уголовные дела по статье «Терроризм» подлежат рассмотрению тройкой судей. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственное управление по Москве приняло заявление журналиста газеты «РУ» Александра Артемьева, которому сломали руку при разгоне оппозиционной акции на Триумфальной площади 31 мая. Более 100 человек погибли при крупном пожаре в столице Бангладеш Даке. Около 150 получили тяжелые ожоги. В Самаре прошел пикет против незаконных действий сотрудников милиции. Новым премьер-министром Японии стал бывший министр финансов Наото Кан. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода Главные темы дня.
Дело экс-сенатора засекретили. Правозащитники требуют открытого суда над Игорем Изместьевым.
Комментарии экспертов.
Жизнеобразующий характер коррупции. Из Дагестана обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов.
Право автора.
Новая вера народа. ЕГЭ можно купить. Уроки русского от журналиста Ольги Серебряной.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России выделит в этом году еще 10 миллиардов рублей для финансирования программы льготного обмена старых автомобилей на новые. Это столько же, сколько было выделено для первого ее этапа, рассчитанного на 200 тысяч новых автомобилей. Полностью завершить программу предполагается в 2011 году. Первый этап программы утилизации планировался на период с марта до конца октября. Однако уже на сегодня из 200 тысяч ваучеров на льготную покупку новых автомобилей, по данным Министерства промышленности и торговли, выдано или зарегистрировано более 175 тысяч. В среднем ежедневно в стране регистрируется примерно 2500 таких сертификатов. Соответственно, первый этап программы может завершиться еще до конца июня. Международные или золотовалютные резервы России за период с 21 по 28 мая увеличились на 1 миллиард 600 миллионов долларов или почти на 0,4% до 455 миллиардов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Средний размер пенсии в России в апреле вырос более чем на 47% к уровню такого же периода 2009 года, составив 7574 рубля на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это менее 245 долларов. Эстония подписала протокол о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития, объединяющую сегодня 31 наиболее индустриально развитую страну мира. Официально Эстония, первая из стран бывшего Советского Союза, станет участницей этой организации по завершении процесса ратификации необходимых документов. Начать переговоры о вступлении в организацию Эстонии было предложено в 2007 году, причем тогда же такие приглашения получили Чили, Израиль, Словения и Россия. Чили 7 мая нынешнего года официально стала 31-м участником ОСР. Через три дня официальное предложение завершить процедуру вступления получили Словения, Израиль и Эстония. Переговоры Организации экономического сотрудничества и развития с Россией фактически начались только в 2009 году. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 30 рублей 89 копеек, на 30 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 1 копейку, по сравнению с четвергом он подешевел на 10 копеек. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 21 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. Сочинения для органа во французском стиле, а также произведения французских композиторов можно будет услышать в Светлановском зале Московского дома музыки в исполнении Людмилы Голуб. В концертной программе французская органная музыка от барокко до мессиана. Накануне концерта с Людмилой Голуб встретилась наш корреспондент Тамара Леленкова.
Концерт Людмилы Голуб пройдет в рамках программы «Год Франции в России». Благодаря этому московские слушатели смогут познакомиться с малоизвестными произведениями французских композиторов, в числе которых Жан Гилен, Луи Вьерн, Марсель Дюпре, Оливье Мессиан, Камиль Сен-Санс. Однако в первой части концерта прозвучат также произведения Баха.
У меня идея была такая, что любая органная программа, ну, без Баха, вот она какая-то неполноценная, как мне кажется. И мне пришла идея сыграть несколько сочинений Баха, которые в какой-то степени французские. Ну, известно, что Бах всю жизнь изучал, во-первых, произведения, переписывал. Вот известно, что он переписывал, перекладывал. И в том числе сочинение, которое я буду играть, ария «Фа-мажор», это небольшая пьеса Франсуа Куперена, французского композитора, которую Бах просто переложил для органа. А его знаменитая пасакалия, цемоль, тема принадлежит Андре Розону, французскому композитору. Так что как-то эти сочинения баховские тоже связаны с Францией. Ну, а все остальное вообще французская музыка разного времени. От барочной музыки и до сочинений 20 века. Мессиан, Дюпре. Это был Луи Вьерн. Он был слепой. Это композитор, который... Он умер, по-моему, в 1937 году. Больше часть жизни. Работал органистом в соборе Нотр-Дам. И он умер во время службы. И вот если вы подниметесь в Нотр-Дам к органу, то там экспонируется скамейка, на которой умер Луи Вьерн.
Вообще такая интересная вещь, связанная как раз, с одной стороны, с национальными особенностями, с географией, да, и с музыкой, которая вроде бы надмирная. То, что касается органа, привязан часто, да, к месту. Достаточно сказать, что это органист органа Нотр-Дам, да, и сразу становится понятен уровень этого человека.
Во Франции, во всяком случае, есть даже такой термин «титуляр». Титулярный органист вот такого-то собора. Сейчас вот, скажем, Оливье Латри, это один из самых известных в мире органистов, он тоже органист Нотр-Дам, правда, один из трех или один из четырех.
Можно говорить о французской школе именно относительно органов, какие-то особенности?
Если так очень грубо, то даже тип труб в органостроении французский и немецкий различается. Расположение, название регистров, звучание регистров. Французская романтическая органная музыка, сен-санс, франк, это очень такой значительный пласт органной музыки, который тоже очень сильно отличается от органной музыки романтической немецкой, от Брамса, Шумана, Реггера. Ну и в 20 веке тоже вот эти крупнейшие композиторы, ну в частности Мессиан, это вообще целая эпоха. А Марсель Дюпре, которого я буду играть в конце программы, это учитель Мессиана. Это последняя пьеса, которую я исполняю, она такая не совсем обычная, она для органа, труб, тромбонов и барабана. Сочинение под названием «Героическая поэма», которая посвящена битве при Вердене.
Как вы выбирали композиторов французских? По какому принципу подбирались произведения?
Ну, мне хотелось, чтобы это было интересно слушать. Скажем, Жан-Адам Гелен – это не очень известный автор, но, по-моему, это очень хороший композитор. Он жил чуть-чуть раньше, чем Бах. Кстати, годы жизни его точно неизвестно. У него очень красивая, мелодичная музыка. Эта музыка лучше всего, конечно, звучит на французских органах. Они совершенно определенные, у них определенные звучания, определенные регистры. Но вот этот большой орган Дома музыки, он позволяет исполнять эти произведения, ну, примерно вот так, как они задуманы.
Послушать французские сочинения в исполнении Людмилы Голуб можно будет 15 июня в Светлановском зале Московского дома музыки.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Италии. С 1 июня вступила в силу директива Европейского Союза, которая устанавливает запрет на ловлю песчанок, морских съедобных моллюсков, являющихся неотъемлемым рационом итальянцев, традиционно отдающих предпочтение дарам моря. О том, как воспринимают эти изменения рыбаки, владельцы кафе и ресторанов и их клиенты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнитий.
Отныне моллюсков песчанок будет запрещено ловить со шхун ковшовыми землечерпалками, а также ручными ковшовыми тралами вдоль береговой полосы. Лов разрешен не ближе, чем в 300 метрах от берега, но это условие не имеет смысла по двум причинам. Во-первых, ловить песчанок на таком расстоянии от берега вручную невозможно. И во-вторых, лов со шхуны непродуктивен, поскольку естественная среда обитания песчанок – именно 20-метровая прибрежная полоса. Песчанка – это мелкий двустворчатый морской моллюск треугольной формы песочного цвета с легким перламутровым отливом, который используется в традиционной итальянской кухне со времен Древнего Рима. По сравнению с другими моллюсками, например, мидиями, песчанки придают блюдам более интенсивный вкус и аромат. В просторечии песчанку еще называют морские семечки. Насытиться, а уж тем более присытиться ей, невозможно. Песчанка должна подаваться к столу в свежем виде, поскольку долго вне морской среды не живет, и в процессе приготовления мертвые раковины не раскрываются. Поэтому для рыбных ресторанов факт наличия песчанки в меню означает, что здесь подают действительно свежие морепродукты. Вот что думает по поводу запрета владелец ресторана у дядюшки Антонио в поселке Гаэта, Агастино Фрастино.
Я владелец ресторана у дядюшки Антонио в Гаэте. Мы используем песчанок для приготовления спагетти с песчанками. Это наше фирменное блюдо, или гренок с песчанками, или рыбного супа из песчанок со свежими помидорами. Мы узнали, что с 1 июня запрещено лов песчанок. Наши клиенты будут несколько разочарованы из-за этого решения, потому что этот морепродукт исчезнет со столов нашего ресторана.
Что означает конкретно на практике запрет на ловлю песчанок?
Насколько я знаю, запрет на ловлю песчанок затрагивает несколько регионов, и прежде всего Лацио, а также Апулию и Кампанию. Регион Лацио – наиболее крупный поставщик песчанок, и, следовательно, именно в нашем регионе Лацио будет утрачена еще одна традиция.
Согласно мнению ряда специалистов, песчанка находится на грани исчезновения из-за чрезмерного вылова, а также вследствие изменения морского дна у берегов в результате деятельности человека, строительства новых портов и водохозяйственных сооружений. Еще одной проблемой является развитие рекреационного туризма и правительственная программа мелиорации морского дна. Как правило, песок, насыпаемый для выравнивания уровня прибрежной полосы, привозят из других регионов. Он более тяжелый и в буквальном смысле приводит к удушению моллюсков. Валерио Креспи, морской биолог и высокопоставленный сотрудник продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал директиву Европейского Союза о запрете на вылов песчанок в прибрежной полосе.
Европейский Союз ввел с 1 июня 2010 года запрет на лов песчанок со шхун ковшовыми землечерпалками ближе, чем 1/3 морской мили от берега. Эта мера позволит отчасти сохранить этот вид моллюсков и в особенности защитить естественную среду размножения песчанок. Есть надежда, что данная чрезвычайная мера даст возможность восстановить популяции песчанок, а также на то, что это позволит в будущем рыбакам, в особенности мелким частным предпринимателям, ловящим песчанок вручную, собирать этот важный морской пищевой продукт более регламентированным способом.
До сих пор только в регионе Лацио 10% всех рыбаков занимались именно выловом морских семечек. Каждая из 70 рыболовецких шхун ежедневно вылавливала по 40-50 килограммов песчанок в течение 11 месяцев в году, за исключением апреля. Общий ежегодный вылов песчанок в регионе Лацио составлял приблизительно 80 тонн, рыночная стоимость которых оценивается в 700-800 тысяч евро. Марио Капуччо, профессиональный рыбак с 36-летним стажем, специализирующийся на ловле песчанок, в интервью для «Радио Свобода» рассказал о своем ремесле.
Я рыбак, ловлю песчанок, этих моллюсков, обладающих изумительным вкусом. В прошлом были периоды, когда приходилось прекращать лов в связи с загрязнением моря. Так было в конце 80-х и в начале 90-х годов. Однако затем популяция ракушек восстановилась, потому что вода стала чище. Запрет Евросоюза на вылов песчанок наносит ущерб нам, рыбакам-индивидуалам, поскольку лишает нас работы. Точно так же происходило в прошлые годы, когда речь шла о других моллюсках. Европейский Союз вводит запреты для нас, потому что другие страны, такие как Тунис, Греция и Франция, являются экспортерами песчанок. А нам что делать? Работы и так нет. А мне что прикажете делать? Мне 52 года. Из них 36 лет я занимаюсь ловлей песчанок. А другим как быть?
Итальянский рыбак Марио Капуччо так прокомментировал решение Европейского Союза, вводящее запрет на вылов съедобных моллюсков песчанок в прибрежной полосе. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Италия, регион Лацио, побережье Тирренского моря.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут час прессы. Не привела ли стратегия 31 к раздвоению петербургской оппозиции? Обсуждают обозреватель «Грани ИРУ» Александр Скобов и председатель петербургской организации «Яблоко» Максим Резник. Ведущий Виктор Резенков. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Уполномоченный по правам человека заявил, что готовит доклад о событиях
30-го. На тракторном заводе готовится новая голодовка рабочих.
От ассоциации членов рода Романовых на отпевание и погребение не было.
Эти три страны можно назвать рецидивистами.
На священника набросился с ножом его собственный вождь.
Олигархи, лоббисты, другие группы.
Свободный
влияния.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».